Значит, ну, я не могла, конечно, удержаться, чтобы про Тубишват не говорить, но, с другой стороны, это было очень трудно, потому что уже настолько все обо всем поговорили, что это очень трудно, так сказать, не повторять то же самое. Значит, я послушала, ну, еще заранее, послушала несколько уроков, еще довольно, так сказать, старых уроков Рава Акермана. Он мне всегда вообще очень нравился. Еще до того, как мы лично познакомились, как он стал приезжать к нам в Матнас, вот, и я слушала его комментарии на Тору, и думала, что это вообще какое счастье когда-нибудь увидеть такого человека, а потом вот ведь оказалось, что мы прямо ходили на его уроки. Ну, сейчас по Зуму продолжаю. Так вот, мне очень жалко всегда, понимаете, что у него есть такие замечательные перушим, такие замечательные находки, что это как-то ведь забывается или вообще теряется, потому что если кто-то не слушал, то это старые годы, кто это будет переслушивать и кто это будет где-то искать. Вот. Поэтому я взяла там два урока, и вот теперешние уроки у него немножко трудные, то есть у него там такие уже из внутренней Торы понятия каббалистические и очень, ну, такие глубокие. А вот то, что было раньше, это было тоже основано вот на внутренней Торе, но это было как бы в более к таком упрощенном виде, и человек легко мог, ну, легко, не легко, но, во всяком случае, как бы было очень реально для себя понять, что же я с этим должен делать. Потому что вот с некоторыми там вещами, которые сейчас рассматриваются на таком высоком уровне, я, например, мне трудно понимать, что конкретно вот я должна там делать, понимаете? А здесь вот сейчас мы поговорим об этом. Ну, вначале я скажу то, что, наверное, уже это уже вы много раз слышали, но это просто необходимо по теме, что Тубишвата нет ни в письменной, ни в устной Торе. И какие у нас есть праздники? Вот, скажем, Песах, Шавуот, Суккот, они это праздники Дорайта. То есть все законы праздников, все, что там прописано, как это соблюдать, когда, и в устной Торе это все детализируется. Это все Дорайта, это история. Теперь, то есть это было дано вот изначально. А, скажем, Пурим и Ханука, вот Пурим у нас теперь будет следующий праздник, уже не успеем оглянуться. Пурим и Ханука, они, ну, Пурим это дорабанан еще от мудрецов. Ханука вообще, так сказать, не входит в Танах. Но они были спущены как бы в наш мир, они были спущены позже. То есть считается, что вот эта духовная основа, духовное какое-то явление существовало, духовный корень. То есть это было. Вообще все, что было, все, что сотворено, это было сотворено. И как царь Соломон написал, что нет ничего нового под солнцем. То есть это имеется в виду, что, ну, одна из трактовок, что все было сотворено вот в эти шесть дней творения. Я сейчас начала слушать уроки Рава Вассермана по книге Тания. Я уже очень давно мечтала послушать. Он много раз преподавал Танию. Еще на улице, на столбах, знаете, еще раньше, когда так вешали объявления. Ну и как-то все столько нужно было работать, что у меня не получалось. Вот. А сейчас по Зуму уже как бы это еще попало в такое время, когда нет уроков. И мне очень понравился сам Рав Вассерман, очень. Такой, знаете, вот наш человек. Человек, которого нам нормально слушать. Мы понимаем его, вот его образ мышления, мы его понимаем.
Близок по духу.
Да, да. Но даже не то, что по духу может быть и не близок, а близок вот по именно, знаешь, по образованию, по своей этой рэке, то есть он жил на тех же понятиях, жил и учился на тех же понятиях, что мы жили и учились. Поэтому то, что он говорит, нам это близко. Понимаешь, мы понимаем эти термины, мы понимаем ход его мысли. В общем,
вот-вот, ход мысли, точно, да, точно.
Его очень интересно слушать, и он очень глубоко рассказывает, и в то же время понятно. Знаете, понятно, то есть, ну, как понятно, мне пришлось прослушать 3 раза, чтобы вообще что-то понять. Но это можно понять. Так вот, он там очень подробно останавливался вначале, говорил о том, что как мир был сотворен, что Бог творил мир вот в течение этих 6 дней творения, но не говорим, что такое дни, ничего. Значит, он его творил, и все, что существует в мирах, не только в нашем мире, наш мир – это вообще очень маленькая часть того, что сотворено из всех духовных миров. Все, что существует во всех мирах, оно было сотворено, так сказать, до этого. Может быть, оно не было сотворено вот в таком виде непосредственном, но, во всяком случае, как бы ничто теперь не творится из ничего, понимаете? То есть не возникают новые, принципиально новые какие-то сущности. Все, что вот было, оно уже было сделано. И в частности, есть точка зрения, я вам говорила, что есть 2 точки зрения на время и на его свойства, что еще в процессе творения время создано неоднородным. То есть, вот как мы говорим, Маагаля Шана, это круг годовой, и там есть времена, когда, скажем, человек какую-то энергию на Песах получает для выхода на свободу, а есть времена, когда очень плохие для еврейского народа, и надо сидеть тихо и вообще стараться это пережить. А есть времена, когда надо над собой работать. То есть каждое время обладает определенными качествами. Вот, скажем, Ханука – это наша победа духовная, а Пурим – это наша победа физическая. Знаете? Но, то есть, они были сотворены еще как бы в самом начале. Вот эти свойства времени, когда был Ханука, была Ханука и когда был Пурим. Но в наш мир, вот в таком проявлении, они спустились позже гораздо. Позже, чем Тора была написана, позже, чем уже Танах там был, мудрецы устанавливали праздники. Значит, почему так? Потому что, по-видимому, Всевышний знает, что не пришло еще время для этого. Вот когда пришло время, такие явления, эти свойства времени, они спустились и вот в таком виде. Могли спуститься, наверное, в другом виде. Ну вот в таком виде спустились. И мы что-то из этого понимаем, когда нам объясняют. Вот. А Тубишват, его нету вообще нигде. Ни в Танахе, ни в устной, ни в письменной Торе, естественно. И первый раз он появляется как, то есть упоминание вообще о том, что в месяце Шват что-то происходит, это упоминание в Мишне, Мишна – это устная Тора. Но там пишется, это трактат, в конце трактата Рош ха-Шана, пишется, что школа Гилеля говорит, что 15-е швата это Рош ха-Шана ле Илан. Значит, вот это вот слово Илан, это что такое Илан?
Скажите. Дерево.
Дерево. Значит, чем отличается Илан от Эц, я пока не смогла, честно говоря, выяснить. Но если есть два разных слова, это значит, что они, да, отличаются. Причем, ну, духовно отличаются. Но что здесь интересно? Здесь сейчас интересно, что почему сказано «ле Илан». Илан – это единственное число. А вообще мы же переводим как не для дерева, а Новый год для деревьев. Одно объяснение – это то, что вот кто немножечко знает английский, ну, такие правила просто грамматические. Там есть такое правило, что если существительное употребляется в единственном числе с определенным артиклем, например, мы говорим «the tree», «the tree» – это дерево, но это не конкретное дерево, а это вообще все, сейчас, ну, как бы понятие дерева. Например, там дерево, оно там подобно человеку. Так вот, здесь нужно сказать «the tree», потому что это не какое-то там дерево взятое, а это вообще дерево как вот понятие, вот как дерево устроено. Вот так вот это вот его устройство подобно человеку. Или же там the dog, там собака, собака как вид, она друг человека. Значит, можно понимать вот в этом смысле, что Рош ха-Шана – это Новый год для дерева, как для дерева. Но все-таки интересно, Тора ведь трактуется многими способами. И разные способы трактовки, они только дополняют, как бы, дают нам более глубокое понимание. Так вот, что рассказывает Рав Акерман. Значит, как мы сейчас придем к этому дереву в единственном числе. Значит, в Талмуде написано, это уже в Талмуде, не в Мишне, а в Талмуде, сказано, что, это тоже вы, наверное, не один раз слышали вот в этот период, что до Ту-Бешвата выпадает большая часть дождей. Что такое дождь? Дождь – это у нас в иудаизме дождь ассоциируется с брахой. Но это не просто браха. Это браха, которая вызвана действиями человека. Значит, ну вот самый первый дождь, вы помните, когда он пошел, в результате чего пошел дождь?
Все молились, вызывали дождь.
Всех еще не было. Кто был?
Был Адам, и когда ничего не росло на земле, он обратился ко Всевышнему с молитвой. И это была и первая молитва, и первый дождь.
И первый дождь. И вообще это было, как пишется в одной книге, что это было событие космического масштаба. То есть человек был допущен к управлению миром вместе со Всевышним. Ну, конечно, это ограничено. Но как бы сравнивается, что, знаете, в кабину управления, там, например, каким-нибудь там вторым или третьим пилотом. То есть в результате действий человека произошло какое-то космическое событие, которое иначе не происходило. То есть все ждали того, что появится человек, и вот он помолится, и вот тогда... То есть оказалось, что человек своими действиями может влиять на духовные миры и вызывать реакцию уже в нашем мире. Вот это вот означает, что он...
Танечка, не только действиями, на трех уровнях. Мысль, слово и действие.
Да, правильно, но я имела в виду, здесь как раз это было слово и мысль, это было физическое.
Да, но вначале появилась мысль, что надо обратиться.
Вот, так вот, да, ты совершенно права, поскольку человек, он как бы, это три уровня, которые вместе соединены, то это может быть на любом уровне. Значит, и очень хорошо это вы, то есть вот здесь мы видим, что дождь пошел как реакция на вот как раз хорошо сказать, это не физическое было действие, это было, ну, так сказать, как духовно, но мысль с помощью речи спущенная в этот мир. Вот так. Вот. А вот, например, во второй части Шма, там просто говорится, что в результате того, что мы будем выполнять мицвот, будем слушать, что говорит Всевышний, и выполнять это, то он даст дождь. Значит, дождь – это вот символ реакции высшего миров, и в конечном итоге Всевышнего, на наши действия. И символ брахи. Потому что дождь питает. Браха – это, мы говорили уже, какое у нее определение. Браха – это дополнительная энергия, которая дается на выполнение какой-то задачи, которая уже существует. Но как бы в данном случае дается дополнительная энергия, чтобы как можно лучше, быстрее, там, вполне выполнить вот эту задачу. Вот эти вот растения в потенциале, там они существовали. То есть эта браха, она не вызывает что-то несуществовавшее. Они уже были, но для того, чтобы они проросли, вот, им нужна была вот эта дополнительная влага. То же самое у человека есть средства к существованию, но если Бог дает дождь, то это все реализуется, и этого больше, может быть, или меньше. Есть годы разные, да, по, так сказать, своей. Вот поэтому мы читаем в благословениях, мы читаем в Амиде, мы читаем Берката Шаним, благословение года, чтобы Бог дал браху на вот этот год, чтобы в нем как можно лучше и больше там, всего мы смогли сделать. То есть мы и так делаем, но чтобы мы могли больше сделать. Значит, то есть вот этот разговор о том, что большая часть дождя выпала, если переводить на язык внутренней Торы, то это означает, что была проделана определенная работа людьми, и как результат этой работы была спущена браха. То есть это значит, что большая часть работы уже как бы проделана. А какой работы? Значит, непонятно. Теперь надо вспомнить, что было в самом начале. Сейчас одну минутку я сделаю презентацию. Так. Ну, теперь экран. Вот здесь написано Алиф Бешват. Алиф Бешват и Ту Бешват. Значит, то есть это значит, что мы рассмотрим и первые шваты, постараемся рассмотреть, и Ту Бешват. Так вот, в начале Торы нам описывается вот этот творение, и сказано, что ваяц мах ашем элоким мин адама коль эц нехмад лемаре ветов ле махаль ваяц ахаим ветох аган. Это вторая глава Берешит, где уже рассматривается там человек как духовное создание. Значит, что мы здесь видим? Что боец мах, здесь я случайно поставила огласовку, тут не должно быть. Ашем Элокима, значит, произрастил Всевышний из земли, мина дома, коль эц нехмад, нехмад ле мария, то есть много деревьев он произрастил, что он произрастил буквально каждое дерево, то есть ну, все деревья, все, что так это было возможно. Нехмад ле мария, нехмад ле мария, это переводится не симпатичное для вида, море – это вид от легород показывает. А нехмад – это, если вы помните, мы когда-то рассматривали этот глагол. Лахмот – это страстно желать чего-то, там, домогаться даже, это книжное такое смысл. И хемда – это желание. Поэтому, когда в Торе пишется про Эрец Исраэль, что это Эрец хемда това рухава, так это не так миленькая земля, это земля, в которой направлено наше желание, это земля, к которой мы стремимся, которую мы стараемся получить, достичь. Вот. То есть эти деревья, они были желанны очень. То есть человек, когда Адам и Хава на них смотрели, так им хотелось этого. Ветов ле махаль. И оно было очень хорошее, приятное для еды. То есть было много деревьев, а посреди всего этого множества деревьев стояло вецахаима, дерево жизни, бетох аган, то есть посередине сада. Значит, что, ну, зачем нужны были деревья? Деревья нужны были для того, чтобы, очевидно, их, ну, с одной стороны, это было красиво, потому что ведь не зря здесь говорится, что это было красиво для вида. А могло быть какая-то, знаете, закордочка отвратительная на вид, но питательная и даже вкусная. Нет. Вот Всевышний делает так, что человек, знаете, как есть выражение, что человек ест глазами. Вот Мирьям, она приготовила для своих гостей красиво все. И там поставила даже ему вазочки, цветочки, понимаете, для того, потому что у человека аппетит, он связан непосредственно со зрением. И в этом есть глубокая там духовная основа. Значит, охли махаль. Так вот, для того, чтобы прийти в конечном итоге к дереву хаим, нужно было, оно не стояло как бы в прямой доступности, оно стояло посреди сада. И что сказал Всевышний? Он сказал, что в Ецав Ашем Элоким аль Адам, то есть он ему приказал, видите, здесь цав, цав это приказ, и приказал Всевышний Адаму лемор. Лемор это всегда употребляется, когда такой, знаете, строгий приказ. Миколь эц аган, ахоль тохель. Вот это вот, видите, это такой прием, мы его уже много раз встречали. что один и тот же корень, он употребляется, стоит в двух разных формах, и в этом случае эта идея усиливается. Вот та же самая вторая часть «Шма», как она начинается, «Им шамоа тишмеу», а переводится «если вы будете слушать». Но вот то, что это два раза сказано «шамоа» и «тишмеу» в двух разных формах, это значит, что если вы будете внимательно слушать, что я вам говорю в Торе, и вы будете это как бы пускать в свои уши, есть такое тоже выражение. Значит, когда мы хотим как дагешно это сделать, то вот один и тот же корень два раза. Значит, то здесь дается совершенно однозначный приказ, что Адам должен кушать и от каждого дерева в саду. Значит, теперь мы понимаем, что если он должен кушать от каждого дерева в саду, то потом в конечном итоге он, по-видимому, придет вот к центру сада, к этому дереву Хаим. Что такое кушать от дерева? Про символику дерева мы говорили. Это значит, что это выполнение определенной работы. И ствол – это как методы работы, а плод – это результат. Но в данном случае тут акцент надо сделать на то, что это различные действия человека в мире, которые вот когда он ест, вот здесь акцент на еду сделан, когда он ест, хорошо понимает эту сущность. Знаете, то есть что такое вообще ладаат? Ладаат – это когда знание входит в нас внутрь и становится частью нашего организма и меняет нас. Вот это означает понять по-настоящему. Это настоящее понимание. Поэтому это, видите, а еда, она тоже входит внутрь. Значит, с помощью еды символизируется процесс познания. То есть, что человек делает? Он работает, он познает мир, он достигает каких-то результатов, вот эти плоды. И в конечном итоге он, по-видимому, он приближается к дереву, от которого он тоже должен будет покушать. Эцахаим. Что такое Эцахаим? Жизнь, это имеется в виду, конечно, духовная жизнь. То есть что такое в Торе вообще понятие Хаим? Когда Моше в книге Дворим говорит евреям, что так вот смотри, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, добро и зло. То есть вот это вот все параллельные понятия. Добро, благословение и жизнь. Это значит, что такое добро? Добро – это все, что мы делаем, что нас приближает ко Всевышнему. Вот это вот определение добра. Зло – это все, что мы делаем, что нас отдаляет от Всевышнего. То есть это значит, что добро, которое приводит к жизни, что такое жизнь? Это максимальное приближение ко Всевышнему. То есть теперь, значит, мы переводим на другой язык, что, значит, в процессе вот своей деятельности Всевышний так приготовил для человека мир, так деятельность такую приготовил, что он должен познавать этот мир, он должен что-то в нем делает, он получает плоды. Но это все связано с познанием. И он познает, и в конечном счете он приходит к максимальному возможному познанию Всевышнего, то есть максимальному приближению ко Всевышнему, когда он уже наконец может покушать от Эц Ахаим. Вот. Но что получилось, вы знаете. Значит, он не прошел этот процесс, а по дороге ему сунули это дерево Ладаат Тов Вера, и он там, так сказать, сломался, это все обрушилось в наш мир. И что теперь, значит, в чем задача человека? Задача человека в том, чтобы с помощью работы в этом мире исправить грех Адама сначала. То есть сначала нужно исправить грех Адама и подняться на тот уровень, на котором он был изначально. То есть у нас две ступеньки, как бы, получается. Я вот мне уже не хватило места, хотела начинать новую страницу. Но это легко себе представить. Промежуточная ступенька – это там, где Адам с Хавой находились в Ганеде. Теперь оттуда им нужно было совсем немного, в общем, по сравнению с тем, что мы вот тут мучаемся. Так им нужно было там поработать совсем немного, и чтобы подняться уже в Алам Аба, Ганеден – это не Алам Аба, подняться в Алам Аба и, как бы, максимально приблизиться ко Всевышнему. Значит, когда они упали в материальный мир, то образовалась очень большая высокая ступенька, которую вот нужно преодолеть, на это отпущено, ну, так вот говорится, символически 6 тысяч лет. Рафа Керман подчеркивает, что 6 тысяч лет – это здесь разговор не о времени, а о работе. То есть это как бы объем работы, который нужно сделать. Но, по-видимому, здесь и годы тоже играют роль, потому что почему сейчас все, так сказать, волнуются и говорят, что приближается уже конец. Значит, потому что уже 5700 у нас какой-то год. Значит, то есть за вот это время, которое отпущено в материальном мире, люди должны, исправив ошибку первого человека, подняться на уровень его изначальный, Ганеда. А потом уже, начиная оттуда, вот надо будет еще делать какую-то работу для того, чтобы то, что изначально ему было сказано. Теперь о чем речь, как это связано с Тубишватом. Мы говорим, что еще раз я вернусь к тому, с чего мы начали, что в Талмуде написано, что к 15-му Ава большая часть дождей прошла. Это значит, теперь уже понятнее перевод на другой язык, что большую часть работы вот по преодолению вот этой высокой ступеньки, которая образовалась при падении Адама, уже человечество выполнило. Я не знаю, как оно его выполнило, но тем не менее, значит, выполнило. И потому что большая часть дождей, то есть большая часть браки уже как бы дана. То есть мы уже где-то находимся, по-видимому, в конце этого процесса. Вот. Значит, то есть когда ошибка Адама Ришона будет исправлена, то мы возвращаемся к уровню Ганеден, в ту же точку, где он был. И теперь что он не доделал? Он не поел от всех деревьев. Значит, опять. То есть то, что он не поел от всех деревьев, это откуда понятно? Что он не дошел до дерева Эцхаим. Если бы он поел от всех деревьев, он бы уже пришел к Эцхаим. А он не дошел. И тут на пути ему, значит, подсунули это дерево Туфвера. Так вот, значит, что человек должен будет делать? Он должен будет есть от всех деревьев. То есть впускать в себя вот это вот познание мира. Он будет познавать мир, но, может быть, познавать более духовный мир. Это же там Ганеден, мы не знаем, что это, но это известно, что это более духовное состояние, гораздо более духовное, но материальность там как бы истонченная, как говорят. Вот. То есть пока он не дойдет до дерева, до Эц Хаим, то есть абсолютной прилепленности ко Всевышнему. И вот тогда это будет уже состояние Олама Ба. То есть цель как бы творения будет достигнута, но на самом деле говорят, что это еще не окончательная цель, что дальше будут еще там миры и так далее, но это уже не наша задача. Вот, поэтому, вот теперь мы возвращаемся к Тубешвату. Поэтому, когда каббалисты 400 с чем-то лет назад установили вот этот вот седер Тубешват, каббалистический совершенно, то Раф Керман говорит, что они как бы почувствовали в воздухе. Видите, упоминание о Тубешвате, оно дано еще в Талмуде, оно появляется, что это Новый год деревьев, ну такая техническая дата, как мы говорим. Но вот когда они установили вот этот весь седер, что нужно кушать много фруктов, они что как будто почувствовали вот в воздухе, что уже приближается вот это вот время, когда наступит как этот духовный тубешват, то есть когда большая часть работы будет сделана, большая часть дождей выпадет. И поэтому они ввели вот эту... это такую красивую процедуру, кушать много фруктов. Вот когда мы едим в разных общинах, вообще там это, у нас же нет закона. Это еще не праздник, как с установленными законами. Это традиция. Это традиция. А раз это традиция, то, как всегда у евреев, в разных общинах, там в разных... в местах это совершенно разное количество фруктов, причем оно все обосновано, почему столько. В некоторых там, общинах едят 30 разных фруктов или еще даже больше. Вот. И поэтому, но все это символизирует, что вот мы уже как будто бы работаем, то есть оно нас как будто готовит к работе в этом Ганеден, куда в результате скоро, вот, так считается, что скоро уже человечество должно попасть. Вот, то есть вот это поедание фруктов, это символ работы, которую должен будет делать человек, когда он попадет в состояние Адама Ришона. Вот 1000 лет назад, скажем, это еще не нужно было, потому что еще далеко было до окончания вот этих 6000 лет, которые отведены. А вот сейчас уже время настало, и каббалисты, как всегда, они почувствовали это раньше немного, и ввели вот такую вот, так сказать, символическую подготовку. Теперь что говорят, почему я сказала, что бедная Шкидия замерзнет, что говорят, что 15-го вот Швата, в Тубешват, распускается Шкидия. Сейчас это вторая тема будет, но вот сейчас я посмотрю Лишконь. Лишконь — это глагол, который означает усердно работать, стараться и быть проворным, бодрым, там, бдительным. Но вот это вот сейчас нам нужно сейчас значение — быть проворным, то есть быстро. Шакед – это миндаль. И это, кстати, миндалина в смысле гланды. Это гланды тоже шакед. Ну, так же, как в русском языке, миндалины, гланды, которые удаляются, если там тонзиллит хронический, так это на слово. И шкидия – это миндальное дерево. А вот шагдан – это прилежный, усердный. То есть, значит, это кто-то, кто так быстро все делает. Знаете, результат у него есть, становится.
Ну, было слово у русских, ну ты Шкода, это вот такой вот шустрый, что-то он там делает.
Реально, слушай, потрясающе. Вау. Ну, это все.
Я не знаю, как оно у меня так всплыло.
Ой, это потрясающе. Так, ну, вот теперь мы уже это, наверное, запомним навсегда. Шкода, да. Я нашей кошечке говорю сейчас маленькой, что она такая хорошая, но шкодливая. Так она действительно бегает быстро. Удирает особенно, потому что кто-то сделает. Так вот, это шкидия, почему такое название ей дали? Потому что она первая распускается. Вот, начиная со швата, говорится, что начинается сезон цветения деревьев. Но никакого цветения на самом деле еще нет, правда? А вот 15-го швата начинается цветение, оно начинается с миндаля. И говорят вот так, что всегда 15-го швата можно найти где-то миндальное дерево, которое вот начало, какой-то хоть цветочек миндаля можно найти. Ну вот я не знаю сейчас на этих холодах.
Будем надеяться, что они расцвели там, где не холодно.
О, да, вот это вот замечательная идея. Ну у нас, поскольку в Израиле есть все, так сказать, все климатические зоны, это должно быть там, где не холодно. Теперь второе. Второе – это вот она, первая часть названия о первом швате. Первый шват – это как фундамент тугешват. Ну, вы знаете вообще, что Рош Ходеш – он вообще фундамент для всех праздников в этом месяц. Но я хотела сказать, ну, почему фундамент? Почему так важно определять Рош Ходеш? И специальные там процедуры были установлены, храмы, там, Сангедрине. Помните, да? Помните, мы там были. Вот. Ну, потому что как определишь Рош Ходеш? Насколько точно, настолько точно у тебя и праздники будут. А если, не дай бог, сделать ошибку в Рош Ходеш, так праздник попадет не в тот день. А, как мы говорили в начале, что это же связано со свойствами дня, с энергетическими, то есть дается определенная энергия сверху. И энергия будет, например, вчера, а праздник мы установили сегодня, ну, по ошибке. И куда же эта энергия пойдет? Куда? В океан. Вся вода уйдет. Валера всегда говорит, что когда в Хайфе идет дождь, так это бестолку, потому что вода вся стекает в море. Но я думаю, что все-таки не бестолку, но, конечно, лучше, чтобы это было где-то там, где Кинерет наполняется, или там поля расширяются.
Значит, ну, теперь... хотя бы для того, чтобы люди видели, что на них браха тоже
да.
распределяется.
А между прочим, вы же слышали, что в каком-то городе в Петахтикве, по-моему, плавали на каноэ сегодня. Ну, у нас такие замечательные.
Ух ты!
Да. У нас такие истоки замечательные, что у нас можно в хороший дождь плавать на лодочке по улице.
Ну да, в Иеро-Тахтит точно можно.
Значит, теперь мы перейдем для того, чтобы эту тему раскрыть, нужно перейти наоборот. То было самое начало Торы, а теперь мы переходим в конец Торы. Но еще не в самый конец, но в последнюю книгу. Последняя книга начинается как? Дворим. Она начинается, глава Дворима, в 3 стих. И вот в 40-м году, в 11-м месяце, первый день месяца, говорил Моше сынам Израиля обо всем этом. Значит, что такое 11-й месяц? Это Шват. Потому что следующий месяц у нас сейчас за Шватом будет Адар, а Адар это 12-й месяц. Потом после Адара идет Нисан. А Нисан это, как мы знаем, когда был Ицей от Митраем, и Бог сказал, это первый месяц будет для вас, выход на свободу. Вот. Значит, так вот, почему-то, видите, Моше начал эту речь. Ну, 40-й год, понятно, это значит уже конец странствия по пустыне. Они стоят перед Иорданом, пришли к Иордану. И Моше в 11-м месяце, в первый день месяца. Это значит, что это было 1-го швата. То есть вот мы пришли к этой дате, к 1-му швату. И он начал говорить обо всем. О чем же он начал говорить? Он начал, вот здесь у меня написано, это уже первый. Вот, это 5 стих уже. Значит, по-русски это звучит, начал Моше объяснять учение это, говоря. Ну и дальше там он начал что-то говорить. Воиль Моше бэр эт атора азот лемор. Ну, я, как всегда, тут стерла и забыла алиф написать. Значит, что такое Гоиль? Когда мы видим Гоиль, то мы сразу думаем, что это Беньян Эфим. Но только здесь стоит первая буква ВАВ, а мы знаем, что если была первая буква корня ЮД, то в Эфиле она переходит в ВАВ. Значит, глагол был ЛЕ ГОИЛЬ. Легуиль это на самом деле переводится как соизволить что-то делать. Но он соизволил, так сказать, начать. Или решить. Или соглашаться. То есть здесь такой смысл, что вот он вот решил, или он наконец, так сказать, наконец-то он начал говорить, он соизволил начать. Именно вот в эту дату. Знаете, он решил не просто вот, ну, остановились, разбили палатки, там все приготовили, и он начал говорить. А вот он именно решил, он остановился на вот этой даче. Оиль Моше, БР. БР – это глагол левар. Левар – означает разъяснять, прояснять, пояснять. Почему? Потому что вот тут я вам просто привела, мы давно не рассматривали двухбуквенные ячейки. Ячейка бет-рейш означает, если была какая-то структура плотная, то эта структура как бы разбирается, разряжается, проясняется что-то, что было затемнено. И другой немножко смысл, но связанный. Давать выход накопившемуся внутри. Ну, понятно, что если мы структуру разряжаем, то мы даем выход тому, что там внутри было. Значит, отсюда становится понятным, что разъяснять, то есть это вот прямо смысл, что разбирать это все по, как бы, по кирпичикам, разбирать по частям, то есть это, делать это ясным, понятным. Отсюда БУ разъяснение, и колодец это БР. Ну, вы знаете, Бершева. Это колодец семи. Почему колодец? Потому что когда роют колодец, так землю как бы разъезжают. Это то же самое колодец, это как бор. Бор это яма. То есть когда выкапывают яму, то землю оттуда вынимают. Близкий глагол леварер, но это леваэр это разъяснять кому-то что-то, а леварер это когда человек сам выясняет что-то, как бы неизвестное для себя. И тогда мы говорим, ну, барур, барур, ясно, понятно. Отсюда барад это град, потому что град это как бы выход получился накопившемуся внутри вот там влаги, которая замерзла. И пагир мы знаем ясно, когда говорим там чистое небо, то мы говорим как ясное небо, то есть пагир шамаем, день ясный. Отсюда браха, извините, бреха. Бреха – это бассейн. Бассейн изначально он делался для дождевой воды, чтобы накопить воду на лето. Ну, так это вот та же самая вода, которая получила выход из облаков. И леварех – это благословлять, то есть как орошать. Ну, мы об этом много сегодня говорили. И интересное вот значение левро. Мы, помните, вот говорят часто, что есть разные глаголы для того, чтобы делать, творить. Левро – это творить из ничего. То есть какое здесь нужно, какую картинку представить, чтобы была тьма сплошная. Это то, что описывает Берешит. Вехоших альпнея маем, что тьма была над поверхностью вод. И, значит, была тьма, а когда спускается луч света, который вокруг которого что-то творится, так этот свет, он как бы прорежает тьму. И вот это вот есть сотворение из ничего. Знаете, как интересно. Отсюда бари – это здоровый, это находящийся в таком состоянии, как был сотворен. Сотворен был в правильном состоянии. Значит, это здоровое, правильное состояние. И брия – это творение. Это как создается глагольное существительное в пиньяне пааль. Так это процесс творения, и брия – это может быть результат творения, то есть то, что сотворилось. Да, так вот, значит, начал разъяснять Маше, это разор лемор, говоря. И вот задается вопрос, это что ж такое вообще? Мы его даже рассматривали, мне кажется, на каком-то уроке, но совсем в другом ключе, что 40 лет Моше с народом ходил по пустыне, и чем они занимались вообще? Что он в 40-й год, уже за месяц и неделю до своей смерти, он вдруг начал объяснять Тору? Это же быть такого не может, да? Они все 40 лет они учили Тору и там определенным образом Моше Йошуа рассказывал главам колен, они потом передавали там, людям. Ну, это, короче, целая была система. И что такое, какая вот эта Тора Азот? Когда я рассказывала это раньше, так мы делали акцент на то, что Моше рассказывал законы, которые были релевантны для Эрец Исраэль. Я думаю, можно уже остановить выступление. Релевантны для Эрец Исраэль, что раньше их не было смысла. Вот послушайте, мы об этом говорили, да? Только что, что Тубишват не было смысла давать раньше, 1000 лет назад, например, потому что время не пришло. И 40 лет назад, как бы перед тем, как все эти 40 лет, не было смысла рассказывать о законах, которые релевантны для Эрец Исраэль. И потому что вообще это поколение, оно вообще должно было умереть. Там были, конечно, и молодые, но были и такие, кто должен был умереть. Так вот, мы говорили о том, что Моше, да, начал рассказывать Тору, но Тору как бы с акцентом на законы, касающиеся Эрец Исраэль. И вообще не только даже на конкретные законы, а вообще такой подход у него уже был другой. То есть это люди стояли перед ним, которые отличались от поколения пустыни. Поколение пустыни – это были рабы, вышедшие из Египта. И, как образно говорят, что никуда вот эти вот следы от оков, они никуда не могут деться. И Всевышний так решил, что они должны просто, они не могут войти в Эрец Исраэль, у них нет нужных качеств. И эти качества даже невозможно приобрести в течение жизни. То есть, если ты родился рабом, то, по-видимому, от этого нельзя так освободиться. Короче говоря, они должны были умереть. Значит, стояло новое поколение, у которого задачи совсем другие были. У тех были свои задачи, очень важные задачи. Они должны были выйти на свободу. Это очень трудно. Они должны были преодолеть там, все трудности, которые преодолевает народ на пути создания именно народа. И человек как лично преодолевает, ну, избавляясь от своих плохих качеств. Поэтому там вот приводились эти три конфликта, которые связаны с кина, тава и тава. И страсти материальные, гордыня и зависть. Это три главные проблемы, которые человека вообще не дают ему возможности войти в будущий мир. Вот, то есть у них были одни задачи, а у этих задача сейчас стояла завоевание Эрец Исраэль, там создание какого-то государства, ну пока еще не было государства, но все равно как-то начать там жить, перейти вообще от жизни совершенно неестественной, ведь у них же в пустыне все было неестественно, это все было на уровне чуда. Там ман этот с неба и колодец с Мирьям, и ничего делать не надо было. Тут нужно было переходить к физической работе, добывать своей работой хлеб. Вот, значит, так вот это другое поколение, оно должно было как бы в кавычках получить другую Тору. То есть мы говорим, что в Торе вообще есть все. Там записано, закодировано, записано все. Важно, как ее читать в разное время. Потому что для одного поколения она говорит то, что ему нужно, а для другого поколения она говорит то, что ему нужно. А вот для нашего поколения Тора говорит то, что нам нужно. И очень важно, чтобы наши учителя нас учили читать Тору так, как нам нужно, а не так, как нужно было, например, поколению, которое 2000 лет жило в Галуте. Это же из общих соображений это очевидно, что им нужно было одно понять из Торы, как жить в Галуте. А нам нужно другое понять, как жить в своей земле и как ее, так сказать, обустраивать. Это вещи, это небо и земля. Так вот, то, что это та Тора, которая нужна была вот этому поколению, вот это вот и была Атора Азот. Вот эта Тора, это та, которая была им нужна. О, Игорь пришел, он нам сейчас расскажет, что там было на Тудышвате Натива. Сейчас я уже заканчиваю. Значит, то есть это та Тора, которую Моше рассказывал, это была та Тора, которая должна была научить людей, как им выполнить свою задачу. И каждый раз человек смотрит через призму своего времени и ищет, кстати, там преломляется, и он находит что-то другое. Видит то, что ему нужно. Значит, но теперь возникает такой интересный вопрос, что предыдущее, вот это все поколение, вышедшее из Египта, оно закончило умирать, кто помнит, когда? У нас в группе, кстати, Тарат Хаим.
15 августа.
Молодец, замечательно, замечательно, класс. Вы видели там у нас в группе, Боря спросил, что, а есть ли связь между Ту-Би-Ав и Ту-Би-Шват? Так вот, я сейчас вот такую связь даю. Интересно, что Рав Стальберг скажет, но, значит, они закончили, последний раз они умерли, ну, определенно, порция как бы людей умерла 15-го, то есть, вернее, они не умерли. Это было как раз праздник еще, там несколько поводов было для праздника, это Ту-Би-Ав. И один из праздников это был, что в это время каждый год умирало определенное количество людей. А в этот раз они не умерли. Знаете, то есть... уже все, уже как бы исчерпалось. Зира. Значит, так что Моше с Ава, он ждал до Швата. Это там почти полгода. Чего он ждал вообще? Почему он сразу не начал рассказывать? У него не так много времени было, у него даже очень мало времени было. До своей смерти у него, как я сказала, было месяц и неделя, когда он начал. Так лучше было начать раньше, правда? Так вот, оказывается, что первого швата, вот это мы говорим такую красивую фразу, что это пробуждение деревьев. А что такое пробуждение деревьев? Это по деревьям начинает струиться, по этим капиллярам, которые там внутри находятся, начинает струиться сок. Появляется сок, который идет вверх, и он начинает питать все дерево и доходит до тех, там, где цветочки расцветут. И вот в результате этого они цветут. Значит, этот период он нам не виден. Но, тем не менее, это период, как, это вот это время и это начальный этот момент, это то, что, так сказать, необходимо для того, чтобы возникло уже что-то, ну, чтобы расцвело дерево. Так вот, поскольку, значит, между деревом и человеком в этом контексте все время проводится параллель. Так вот, говорится, что первого швата – это пробуждение деревьев, и это пробуждение душ евреев. Что такое пробуждение душ евреев? Это значит, что там сверху начинает стекать что-то, струится какой-то сок, понимаете, который Бог дает в душу каждого еврея для того, чтобы ему пришли новые силы, чтобы ему пришло новое понимание, самое главное, задачи, которая перед ним стоит. Вот это вот смысл глубокий вот этого периода времени. Значит, с первого швата и дальше там, ну и дальше.
Ну, как мы говорим, новый этап жизни.
Совершенно верно. Новый этап жизни с новыми задачами, с новой какой-то работой, совсем новым. Ну вот хорошо очень представлять себе вот это, так сказать, процесс, переход от жизни в пустыне, например. Ну это огромный скачок, но очень зато хорошо видно разница, скажем, в жизни в Эрец-Исраэле. Так вот, Моше ждал этого момента, чтобы, знаете, ну, для того, чтобы, когда говоришь человеку, надо же не только ему сказать, а надо, чтобы он услышал. Так вот, максимальное подходящее состояние у людей наступило именно начиная с первого швата, когда они в состоянии были услышать, когда у них начали пробуждаться души, пробуждаться для нового, для вот этого восприятия, и для понимания, для осознания и так далее. И вот, вот это вот и каждому человеку, так сказать, в результате дается вот эта тара, которая вот и будет, это тара, это его тара, которая ему нужна вот сейчас, в данный момент. Вот, и вот эта вот функция, так сказать, первого швата, тубе швата, и ну, вот это вот, пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать. Мне кажется, что это очень интересный, глубокий такой взгляд, и в то же время, который нам что-то говорит. Но с этим есть что делать. Вот сейчас самое время, так сказать, обдумывать свои задачи новые. Вот, но теперь давайте Игоря попросим рассказать нам, что он видел на Тубе-Швате Натива.
Игорь. Просим, Игорь, просим.
Ой, ну, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, и если честно, то вот вчера мне больше понравилось.
У кого, у Тальберга?
Да, да. Вот. Ну, тут вот я не знаю, это, наверное, уже зависит от восприятия. Как-то мне немножко показалось, немножко все, ну, как-то примитивно, вот так скажем, сегодня было. Очень-очень просто, и как-то вот, ну, мне, честно говоря, как бы я не могу сказать, что очень интересно было.
Ну, во-первых, вы уже, так сказать, до уровня, когда вам надо что-то другое.
Да. То есть вот та информация была, которая уже как бы известна, получается, как бы одно и то же рассказывают. Единственное, вот я не понял, или вот что-то вот... Мне кажется, что вчера как бы вот... Четыре, да, вот сезоны, и вчера мы зимы начинали, да, у Рава Тальберга.
Да.
Вот. А сегодня почему-то с осени начали. И белое вино с осенью была ассоциация.
Да.
А не зимой, да. Вот как бы вот разночтения такие, как бы.
Интересно. Да. Я могу прямо сейчас посмотреть.
Взять. Сказали, белое это осень. Вот когда чуть-чуть красного – это зима, потом весна и лето. А вчера как бы вот был сдвиг, с зимы начинали.
Посмотрим, если я быстро найду.
Вот, а из такого вот интересного, это вот ассоциация с мирами, то есть каждый вот уровень, да, там, значит, вот, вот этот вот момент, вот это было мне как бы интересно, что он, мир там действий, мир мыслей, вот это вот, да, вот этот момент был как бы новый, то есть вот как бы, и почему-то как бы сезона 4, а мира рассматривали, ну вот материальный мир, это я так понял, они про него вообще ничего не говорили. А потом сразу мир, Россия, и вот как бы выше пошли. Вот это вот как бы было вот, так скажем, изюминкой, вишенкой на торте, ну, во всяком случае, для меня. Вот эта информация про миры. И потом они все быстро, потому что у них, я так понимаю, это был кусочек урока, потому что они вот закончили, сказали, что у них там дальше урок в Зуме продолжается.
Значит, да, действительно, белое вино, первый бокал – это белое вино. Оно символизирует осенний период и начало зимы. То есть это осень и начало зимы. То есть это самое как бы начало, когда еще ничего не видно.
Ну, я так понимаю, это глубокая осень, вот глубокая осень, да. Как бы. Поэтому
да.
Как бы вот
зима,
может быть, не совсем, да.
Вот. То есть небо покрыто облаками, с деревьев попали листья, природа впадает в дремоту. А вот уже зима, что интересно, сейчас. Вот, а зима, наливаем второй бокал, белое вино, добавляем немного красного. Уже во время холодной зимы и дремлющей природы появляются первые признаки пробуждения, начало цветения, первые почки на деревьях. И начинается новый период жизни природы. То есть поэтому вот нужно не делать половину на половину, а добавить много совсем красного вина. То есть вообще это все привязано, конечно, к Израилю, к Эрец Исраэль. Потому что если говорить про ваш Санкт-Петербург, так там никаких признаков зимой пробуждения.
Конечно.
Никаких почек нету. Вот,
конечно.
Все позамерзает. А здесь, вот как мы сейчас говорили, что шкидия цветет, начинается период цветения зимой. Уже эта зима, это вторая половина зимы. Вот. А потом весна, это наливают третий бокал. Вот тут уже половина белого и половина красного. И в третьем бокале красного вина больше, чем в предыдущем, это подобно тому, как с наступлением весны солнце светит ярче, природа уже совсем пробуждается, деревья стоят в цвету, и, значит, на полях тоже цветочки. Ну и, соответственно, и дальше уже лето, это все красное вино. Яркое солнце, пик сезона. А насчет вот этих сферот и миров я решила не говорить, потому что, ну, нам по-настоящему это непонятно. А как там вот объяснили, что это что-то?
А, нет, они вот сказали, что есть миры, и каждый мир связали с фруктами.
А, ну это да, это то, что кожура есть и косточка.
Да, вот есть кожура, и внутри мякоть, что за кожурой. Допустим, и человека не всегда видно, да, вот он как бы вот Вот потом, соответственно, наоборот, и третий, когда полностью съедается, то есть и мякоть, и как бы вот это вот. То есть три вида фруктов. Вот. Чисто параллели вот с фруктами Израиля. Как бы,
приведены были. Здесь говорится вот, что Алам Асия – это наш мир, мир действия.
Да, да.
Алам Яцира – мир творения.
Да, да.
Алам Брия – это мир, ну, Яцира – это творение как из имеющихся частей, а Брия – это из ничего.
Да. Вот. Ну вот на этом все, на мире Брия, как бы они остановились. Дальше уже не смотрели более высокие миры, естественно.
А в нашем мире действия – это плоды, которые нуждаются, ну, у которых клепа есть, то, что называется.
Ну да, скорлупа.
Шкурка, да, скорлупа.
Это орехи, гранат, вот это все.
Да, и мы должны, значит, дойти до середины, убрать эту клепу, и тогда...
Да, до сути, да, суть как бы спрятана в кожурой.
Не хочу на тебя полететь.
Да. Ну, хорошо. Значит, спасибо всем. Если есть вопросы или кто-то хочет сказать, Танечка хочет сказать нам что-то.
Ой, нет, я нечаянно включила микрофон. Я хотела спросить по поводу тех фруктов, которые не входят в эти перечисленные. Допустим, личи.
Но личи, это нужно смотреть, к какому миру как бы относится
это. Там есть клепа, внутри косточка.
У него косточка есть. Так если есть косточка, это какой мир?
И клепа тоже есть у него.
А что?
Клепа. Ну кожура, да, мягкая.
Кожура есть.
Да, есть. Но это вообще хитрый фрукт.
Да, вот именно.
Вот, например, мир Брия, так это то, что едят целиком, ничего не оставляя. Например, инжир.
Но это они к миру Брия и виноград причислили.
И виноград тоже, да. Ну, это тоненькая шкурка, там, ее же тоже можно кушать.
Нет, так у винограда косточка же есть.
А есть
не кофе. не у каждого винограда.
Ну, да, потом есть виноград без косточек, но есть же виноград и с косточками.
Их тоже глотают многие.
Да, а вот финик. Вот финик это там, где косточка.
Да.
Сейчас посмотрим. Оливки и финики это плоды, у которых съедают наружную мякоть, а косточки выбрасывают. Это символизирует мир, вот этот Яцира, мир творения.
Да, да, да.
Это источник жизни плода, не отвечает за его создание. Ну, в общем, это непонятно, здесь не объясняется, почему. Я говорю, что это такие сложные вещи, вот это все объяснение, там, что, знаете, можно зубы сломать о косточку, и что можно зубы сломать о клепу. Это же такое объяснение очень примитивное. Я не знаю, насколько оно вообще что-то описывает правильно. Так что, ну, если мы, может быть, продвинемся к следующему году и расскажем про эти бока. Может, мы вообще сможем уже пить вино и кушать фрукты реально, сидя вместе.
Представляете? Да, вот это было бы хорошо.
Какое счастье будет. Да, ну вот давайте пожелаем это.
Как на иврите говорят «бекеф».
«Бекеф», да. Так обидно было, когда смотрели там на все это, то, что угощали и вино, и ничего нельзя было попробовать. А у нас еще с Равом Даниэлем так традиция была, что мы каждый год делали тебе шват в группе у меня. там в Матнасе там украшали, и он приходил на урок, и он там короткий такой урок проводил, а у нас там стол был уже накрыт, и мы, в общем, пили и ели, и он седер проводил, вот. Так что тем более так обидно, когда реально нельзя все это сделать. Ну ничего, мы зато так, может быть, лучше это все получили. Вот. Ну хорошо. Значит, хорошего вам.
Танечка, спасибо большое. Вам очень интересно. Спасибо, и я всегда обогащаюсь какой-то информацией. Мои знания расширяются после вашего урока.
Спасибо. Но я еще стараюсь, знаете, чтобы как-то по возможности, чтобы не только вот была информация, а чтобы мы как-то почувствовали, вот, что с нами происходит, что нам делать.
Ну, знаете, когда есть информация, потом можно разбирать свои эмоции и можно разбирать свое отношение, то есть проанализировать и эмоции, и информацию.
Ну да, вот, чтобы информацию связать с миром действия.
Ну и спасибо, что это на нашем уровне доступно, потому что, допустим, вот про эти, про вот эти все уровни, это не совсем понятно.
Нет,
всем.
Я не хочу на
этом уровне. Вот, так что спасибо за доступную нам информацию.
Спасибо. Нет, но это что надо потихоньку подниматься, как бы.
Да. Ну вот я
говорю. Усложнять, как бы, каждый год недаром тоже уже читают по кругу.
Да.
Это все не так просто.
Может быть, нам Всевышний даст в течение года такое понимание, что мы на следующем уже...
Откроют нам еще уровни, может быть.
Да, да, то есть, конечно.
Дай Бог.
Спасибо, Танечка, спасибо большое.
Оливай, что
вы
дали эти слова.
Вы вспомнили про седер книжечку, где вы ее видели?
Седер Песок.
Да.
Я ее у себя видела, у меня была такая книжка, и теперь она, знаю, что она. И я не могу посмотреть издательство, но я еще не делала.
Я тоже, у меня не написано издательство, я все перевернула там, и нигде ее не могу найти, ну что же это такое, она такая это удобная.
Секретное издание, может прямо сверху спустилась к нам.
Там, правда, есть номер телефона, может быть, туда позвонить можно и узнать.
Попробуй позвонить, если у нас...
И, пожалуйста, Пурим, посмотрите, что можно, чтобы мы заранее уже все подготовились. Не так много времени осталось.
Хорошо, Виталь, ты меня...
Спасибо большое. Помните обо мне, помните.
Я за всех вас.
Спасибо большое, всего доброго.
Всего хорошего.
Спасибо и будьте все здоровы.
Спасибо большое. Спасибо.